уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Дмитрий Егорченко с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дима, здравствуй.
Женя, привет тебе.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Вот. Обещала я нашим слушателям в начале прошлого часа, что мы поднимем в «Умных парнях» тему митингов. Обещание свое сдерживаю. У меня вопрос. Чем принципиально отличается акция вчерашнего дня от акции 23 числа?
Самое главное, что было уже очень хорошо видно вчера, что единственный координирующий центр протеста находится даже не в России. Это было прям совершенно... Вот вчера это было уже для меня совершенно очевидно, и, наверное, я надеюсь, что и для всех остальных тоже. То есть я и раньше знал, называется, что это так работает. Но вчера уже просто даже никто не пытался это скрывать. Единственное...
Пример, просто пример.
Нет, ну а координация всех передвижений относительно организованных, они были малоорганизованные, да, тем не менее, по Москве осуществлялась каналом «Навальный Лайф» из студии... в ютубчике, в нашем любимом с тобой, дорогой, где сидели там Лео в прямом эфире и говорил, а теперь пошли туда. Оно же через телеграм-каналы распространялось. Ну и Нехта наша любимая подключалась, которая сама, искренне никто их не тянул за язык и за другие части тела, признала, что они работают на деньги польской разведки.
Так,
вот эти два канала, Нехта и...
Ну они же типа как организаторы.
Волков, да.
Ну
так они
Волков.
Оба из-за границы.
А надо здесь быть.
Ну, хотя бы, если ты российский оппозиционер, ну, ты хотя бы из России управляй чем-то.
Небезопасно.
Если ты действительно оппозиционер, да. Но почему небезопасно? У нас, как известно, только нарушение законов опасно для оппозиции. А выражать свою волю они имеют, как хотят. Столько у нас разговаривают и на других радиостанциях, да и, не будем скрывать, и на нашей, на вашей радиостанции. Звучит, что вас кто-то сильно ограничивает в свободе слова. Вот я сижу сейчас, разговариваю спокойно. Меня никто как бы не стоит, знаешь, злой комиссар в пыльном шлеме за спиной и не говорит, немедленно ругай Навального. Так. Нет, я же не этим занимаюсь. Я говорю, что, ребят, маски сброшены окончательно. Единый центр управления находится там.
И дальше что?
Единый тогда? Центр финансирования находится там. Никакого отношения к российской оппозиции, уважаемые коллеги,
российская оппозиция-то
вот,
есть? Кстати, они же себя называют российской оппозицией, но проблема в том, что оппозиция есть что сказать людям, ведь быть, в принципе, оппозиции удобно, потому что, ну, потенциал, негативный потенциал, да, он довольно серьезный, это правильно, эмоциональное там вот это вот напряжение, все это есть, это можно куда-то канализировать. Но проблема в том, что бороться за потенциальную силу протеста несравнимо сложнее, чем, соответственно, там где-то в студии сидеть, или пойдемте туда, и мэрия Москвы следом, закрываем Красносельскую, там еще что-то.
Да, это
ну,
такие,
как один за другим гоняется.
Это сильно напоминало какую-то такую компьютерную игру, совмещенную с квестом, как и молодежь, которая любит сегодня, там, найди что-нибудь в Москве, да, вот, вот оно как-то так выглядело, притом с обеих сторон. Понятно, что российская милиция, отставить полиция, и московская, в частности, полиция, получила хорошую возможность потренироваться, вот, в том числе провести перепись откровенных дебилов. Можно такое слово в эфире?
А это
говорит
кто?
Москва. Ну, ты видела прекрасные ролики, где вот там человек идет, выхватывает биту и бросается на цепь ОМОНа с этой битой.
Ну, какие-то странные. Ну, вообще, на самом деле, это же разовые акции были какие-то. Ну,
вот они совершенно не... Вот эти акции были совершенно не координированы. Мы знаем, что в сетях, в телеграм-каналах, закрытых сообществах и так далее, рекрутировались... в том числе спортсмены, для организации провокаций за денежку.
Мы понимаем, что на любой, вот, на любой акции, если как бы как уравнение смотреть, да, первая составляющая у, значит, координатора, допустим, вторая составляющая, провокаторы, на любой акции есть. Я думаю, что даже на какой-нибудь проправительственной акции наверняка могут найтись какие-то отморозки, которые там будут на ОМОН кидаться, допустим. Но остальная масса, кто это? Мы просто за тактикой работы полиции, за тактикой работы отдельно взятых людей в этих протестах забываем о той массе, которая пришла и которая что-то хотела, которая негодовала.
Смотри, во-первых, да. Зачем пришла масса?
Да.
Во-первых, надо отметить, что в любой, а это у нас технология же, ее можно по-разному называть, майданная, цветная революция, технология госпереворотов, в любой технологии, разумеется, подавляющее большинство участников, это, как ты правильно сказала, масса, которую используют в интересах организаторы этих мероприятий. Люди,
или
которые
они
вчера...
сопереживают. Они, может быть, могут с чем-то своим идти.
Вчера людей же спрашивали, очень многие, и наши с тобой коллеги, и просто стримеры какие-то, да, спрашивали людей на улицах, а зачем вы пришли? Вы поддерживаете Навального? Говорит, ну, нет, не особо. Я пришла, потому что вот мне подружка сказала, что будет, возможно, интересно. Кто-то выходил и говорил, что вот мне плохо живется,
ну, да.
Да, я вот поэтому вышел.
Поэтому я не, ну, при этом да. не за Навального. Да.
да, при этом не за Навального. Кто-то вышел, да, сумасшедший, совершенно уже там эти, как это, долбанные тиктокеры, прости господи. Вот, они вышли поснимать себе свои тиктоки. Часть из них вышли их поснимать за деньги, обращаю внимание. А это те
так
же самые люди,
о
чем и
песня,
это те самые люди, которые за деньги до этого размещали ролики с призывами выйти на эти акции и 23-го, и 31-го. Они, кстати, все будут выслежены уже и пойманы. Я прям с глубоким удовлетворением новость воспринял о рейде на TikTok House.
Вон это гнездо разврата,
очередного, да, гнездо разврата и порока. Вот. Люди вышли, действительно, вышли с самыми разными целями. Кто-то вышел, совершенно правильно ты говоришь, просто прогуляться. Кто-то вышел, устал сидеть дома, ему нечем было заняться.
Я не говорил про прогуляться.
Он
я
не был охвачен...
Я говорю, что есть люди, выходят, которые, значит, там, недовольны чем-то. Угу. Вот вопрос. Власть чисто тактически умеет работать с, значит, с толпой. Безусловно, умеет.
Вчера это, кстати, очень хорошо было видно.
Но остается же все равно... Причина того, почему выходят. Не
причины.
Повод, а именно причина.
Причины всегда есть. В любом государстве есть причины.
Ну.
Если мы посмотрим, нет такой страны, в которой все довольны, всем при том. Особенность, что на эти мероприятия выходят люди, которые недовольны вот всем. Кому-то не нравится, что небо голубое, кому-то не нравится, что тучи. Вот они все равно все вышли. И это так работает технология. Они не организаторы мероприятия, они же не говорили о том, что мы выходим ради вот такой-то цели. Не было такого. В этот раз даже сам Навальный-то не особенно звучал.
Ну,
обращаю внимание.
Жену его задержали. Жену задержали.
Ну, потому что, да. Нет, задерживали в том числе, задерживали органы, задерживали людей, которые могут спровоцировать протест. Не надо забывать, что вообще-то они нарушают тем самым и санэпидем требования.
Ну, это ладно, санэпидем требования.
Ну, почему?
Понимаем,
это закон
это...
или нет?
Ну,
закон,
допустим,
да.
Да,
нельзя
есть.
Собираться, да?
Есть? А здесь проблема, Дим, а здесь проблема еще в чем? Безусловно, есть закон, значит, что митинг становится несогласованным, если его не согласовали. Закон, закон.
Да.
Есть закон о нарушении санэпидправил. Есть закон, есть закон, да. Но есть какое-то ощущение, что как бы люди говорят, а мы вот хотим выразить недовольство, а нам не дают. Тогда как? Как выразить недовольство, если они чувствуют, что приперли к стенке и не дают?
Ну, во-первых, выходят, что, значит, что значит не дают? Не дают по закону выйти сейчас, потому что у нас, между прочим, эпидемия. И не дают не только у нас. У нас еще вольница... Давайте посмотрим на европейские страны. Там тоже не дают. В Соединенных Штатах не особенно дают выходить так как-то что-то. И тоже там такое заводят.
Мы себя должны с кем-то сравнивать.
Дело не в этом. Дело в том, что есть закон, который надо соблюдать. Хочешь выразить свое мнение, у тебя есть тот же интернет, который, кстати говоря, никто не запрещает ему выражать свое мнение.
С сегодняшнего дня нельзя материться в сети. Вот что.
Что значит нельзя?
Нельзя, будто вычищать. Обязали социальные сети вычищать мат.
Ты уверена, что будет вычищать мат YouTube, например, или Facebook?
Не знаю, ну, может, и будет.
Я сильно сомневаюсь. Ну, опять же, здесь всякие возможные перегибы. Вот. Но вопрос не о том, что кому-то запретили выражать свое мнение. Вопрос о том, что кому-то конкретным способом запретили выходить.
Какие
раз.
Есть тогда еще способы?
Да.
Следующий этап. Следующий этап выражения как бы недовольства, которое есть. Мы не говорим, что все эти люди провокаторы или сумасшедшие. Мы их так не делим. Все равно есть наверняка какие-то наши даже общие знакомые, приличные люди, которые говорят, ну я вышел, ну вот я хочу, а как мне еще? Он говорит, а как мне еще недовольство свое выразить?
Напиши письмо своему депутату для начала. добейся встречи со своим депутатом.
Так,
если ты знаешь, интересно. Кто у тебя депутат, например.
То, я-то нет.
Если не знаешь, то называется, узнайте.
Так, ну я и на митинги не хожу, да.
Да, есть такой способ. Есть способ открытых обращений, есть способ, если уж ты такой сам из себя весь идейный, ну, начни делать что-то в интернете, начни вести свой YouTube-канал для начала, незапрещенный никак ни разу. И если то, что ты говоришь, действительно интересно, а это не бред сумасшедшего из одной отдельно взятой деревни, которой, как известно, когда не было интернета, только соседи знали, что сумасшедшая. Когда интернет появился, то теперь все в курсе. Да? Вот если ты действительно выражаешь некую позицию общественную, очень серьезную и важную, то твой контент будет популярен. Знаешь, он начнет распространяться не сразу, не так, как у Лёши Навального, сразу 100 миллионов просмотров. Вот, как-то по-другому будет. Но тем не менее. Но есть законные ограничения, они сейчас действуют. Люди, которые призывают людей выходить на улицы, несмотря на существующие законодательные ограничения, провокаторы и нарушители.
По-другому спрашиваю, законодательные ограничения существуют не для того ли, чтобы людям препятствовать выражать свое мнение на улице?
Нет. У нас сейчас немножко ненормальная ситуация. Мы все понимаем, она во всем мире ненормальная. Да? У нас по закону, в норме, имеют люди право собираться на улице. В норме.
По закону? Но у нас даже проблема с одиночными пикетами сейчас уже.
Почему?
Никаких проблем.
В смысле? Согласовать надо, и
на
все.
В конце прошлого года, по поправке депутата Вяткина.
Еще раз говорю. Мы сейчас находимся в некой особой ситуации. В норме у нас это, пожалуйста, согласуй, проводи. Тебе выделят место, ты будешь там проводить свое мероприятие. Если ты хочешь его провести там, где тебе не разрешают, то это, опять же, твоя проблема. Абсолютно твоя. А я хочу, может, я тоже хочу провести пикет на крыше Мавзолея. И что теперь? Что, теперь мне должны разрешить это сделать?
Но он говорит, я не хочу в Чертаново, хочу на Тверскую. А Мэри говорит, а я не дам тебе на Тверскую, иди в Чертаново.
Ну, я не знаю, у меня в мое детство противоречивое. Говорили, во-первых, хочется-перехочется, вот, а во-вторых, хотеть не вредно. Две было хорошие фразы. Ну, опять же, да, вот как бы я хочу вот так. Ну, хорошо, ну, хоти. Тебе государство говорит, вот здесь можно, а здесь нельзя. Так. Почему? Ну, потому что здесь такие условия, а здесь другие. Здесь ты будешь мешать людям. Здесь мы не можем обеспечить безопасность твоего митинга. Угу. Здесь куча других проблем. А вот здесь можно, пожалуйста, проводи. Ну, нет же, не хотят. Каждый раз. Мы же видели до начала пандемических ограничений, как они согласовывали, пересогласовывали, ругались между собой вот эти наши самоназванные оппозиционеры. Пойдут они на митинги, не пойдут, кто куда пойдет.
Несистемные, так называемые. Как бы,
да. Нет, у них очень детский подход в этом смысле. Я вот хочу, дайте мне, пожалуйста. Я вот так, сделайте мне, пожалуйста, как я хочу.
А нет, почему? Ну, это понятно. Ну, это как бы как отстаивание, видимо, собственной какой-то правоты или как это, значит, намек на то, что, а вот видите, по-нашему-то они не идут. Но здесь есть другой момент. Мы понимаем, что Кремль, по сути, и, соответственно, те люди, которые там называют себя организаторами этих митингов, они так или иначе слились в одном тезисе, что тезис совпадает, что люди, которые выходят на улицу, это люди, которые ходят за Навального. Там, против власти за Навального. Но мне кажется, это лицемерно. Вот здесь что делать? На самом деле, важно ли, почему они вышли? Потому что все действительно сводится к тому, что были провокаторы, значит, выходят за Навального, Навальный сидит в матросской тишине, и, соответственно, все. А вы вышли, вообще ерундой какой-то занимаетесь. И вас мало вышло вообще.
Во-первых, ну, вышло действительно вчера мало, будем откровенны. Вот, и не то, что по Москве, а и по России мало. А вчера была, ты меня спрашивала, чем отличалась. Вчера было еще очень симптоматичных несколько вещей. Ну, во-первых, уже серьезные нападения на полицию, совсем серьезные, с применением спецсредств. Да?
В смысле, с применением спецсредств?
Бутылок с зажигательной смесью и так далее.
Это в каком городе было?
В Москве было и в Питере было.
Там зажигательная смесь была?
Да.
Так, в Питере было табельное оружие, да.
Табельное оружие появилось, да. Ну, понятно, что там, опять же, то, что делал полицейский, он делал все правильно по закону, да, имел право. Дальше. Наши эти вот товарищи, которых мы в самом начале обсуждали, которые нам не товарищи, из Берлина, в частности, и из Варшавы, они же вчера попытались спровоцировать два раза бойню. Спровоцировать, направив людей сначала перекрывать железнодорожные пути в районе площади трех вокзалов. Режимный объект.
Так.
Особо охраняемый объект. Я уж не говорю о том, что люди могли просто там на рейсах пострадать. Это отдельная песня. Вот. А вообще-то это еще и охраняемый объект. А потом... Когда они бросили людей на СИЗО, на матросскую тишину, пойдите туда. Провоцируя их тем самым, они зачем туда должны были эти люди прийти? Просто постоять? Или, может быть, они должны были штурмовать начать матросскую тишину? Ну. И тогда были бы встречные ответные действия по закону, очень жесткие, так. Вплоть до применения оружия, ну. На что обязана была делать служба безопасности там.
Опять же, мы говорим, угу. Да, о том, что координаторы хотели столкновения.
Хотели крови.
Хотели крови. Да. Крови будем не
называть
получилось.
Вещи своими именами.
Да. Соответственно, по прогнозам, после 31 января что-то дальше еще может быть или все-таки нет? Или мы до бесконечности будем смотреть, как перекрывают центр Москвы, чтобы, опять же, да, с точки зрения властей не было бойни какой-то. Угу. Эти люди будут сидеть в Берлине, сочувствующие будут выходить и говорить, что там мы хотим, чтобы все было правильно, будут провокаторы. Ну, как бы все останутся при своем. Вот некий статус-кво такой и общее напряжение.
Нет, ну, пока говорить о том, что все прекратилось рановато, я думаю, что та сторона еще попытается продолжить, пока у них есть некий запал такой, да, угу. Протестный, продолжить выводить людей на улицы. Это все сложнее будет делать, впрочем, если не будет никакой внятной повестки, особенно если Алексей отправится в места не столь отдаленные, он туда, очевидно, отправится все-таки. Он, как известно, у нас единственный человек в стране с двумя условными сроками. Ну, хоть один-то надо, наверное, реализовать уже в конце концов. Вот, отправиться. А дальше вопрос. У нас вообще-то начинается предвыборная кампания.
А вообще тишина, кстати. Почему, вот интересно, почему из системной оппозиции, вообще uh-huh. из системных партий, uh-huh. никто не перехватит повестку? Вот почему не происходит этого? Не перехватят, соответственно, те же самые, не знаю, коммунисты, там, за все хорошее против всего плохого, они попытаются перехватить вот этот протестный потенциал, который мы сейчас наблюдаем?
Ну, это связано и с системными проблемами у тех же самых коммунистов. Не будем забывать, что часть актива принимала участие в мероприятиях. Все же, да? Особенно московское отделение, там, известные люди. Всем хорошо известные фамилии. Там, депутат Рашкин там, и так далее, который
ну, уж коммунист.
Да, прислонился к протесту.
Так.
И в других регионах это происходило. Оппозиция российская, то, что называется системная, сегодня находится в стадии переформирования, я бы так сказал. У нас появляются новые силы, новые альянсы появляются сейчас, да, и там и «Справедливая Россия» «За правду» сливаются и пытаются как-то начать работать с повесткой и так далее. Угу. Просто в том, что у нас то, что называется оппозиция, оппозиция не является по факту. И навальнистская часть, и системная, в общем, по большому счету, не является.
Даже проблема в том, что, вот как мне кажется, я изначально сказала, что быть оппозицией или быть в оппозиции всегда выгодно и безопасно, потому что твоя вся роль сводится к тому, что власть не права, но структурно и рационально никто политике какой-то, я не знаю, альтернативный, допустим, да, угу. что оппозиция может предлагать, никто же не предлагает ничего.
У нас так вот исторически сложилось, в разных, опять же, по разным причинам оппозиция предоставляет оппозиционные услуги.
Оттеняет, что ли?
Часть нашей оппозиции предоставляет оппозиционные услуги в Российской Федерации внешним игрокам. Очевидно совершенно, да? У них там, у наших западных партнеров, американских, европейских, каких угодно, да, украинских в том числе, есть свои интересы в России. И вот там, в частности, ветка условно-оппозиционная, которую мы можем назвать навальнистской, она представляет как раз внешние оппозиционные услуги.
И насколько хорошо, насколько это проблематично с точки зрения ну, национальной безопасности? Будем словами Патрушева выражаться. Вот Патрушев очень, на прошлой неделе очень. Сказал, что его используют, чтобы, угу. соответственно, шатать режим здесь. Вопрос, угу. у режима какие есть механизмы защиты?
Вот режим сейчас начинает заниматься по-серьезному. Здесь как бы уже все маски сброшены, все карты открыты, угу. вот, поэтому сейчас потихоньку, здесь тоже не нужно, да, нам 2001 год, конечно, совпадает по календарю с 37-м.
2021,
да, вот, но это чисто фактическое совпадение без всяких там этих самых, да, аллюзий. Вот нам эти аллюзии не нужны совершенно точно, вот, поэтому сейчас просто нужно, чтобы по закону все товарищи, Навальный, так. вся компания, которая с ним работала, в соответствии с действующим законодательством, получила то, чего они заслужили.
То есть, вот не будет, условно, да. закроют Навального, угу. и вот, этот, вот это напряжение, оно сольется.
Не только или Навального, что? Не только Навального.
Ну, как бы людей, хорошо, которые называют угу. себя несистемниками, угу. которые там его поддерживают. То угу. есть, если их закрыть, логика такая, напряжение общественное, оно сдуется. Или это из нет, повестки уйдет?
Повестка всегда остается, да, протестная, так. потому что в любом обществе есть противоречия, которые не решаются просто закрыванием на них глаз. Да? Угу. У нас сегодня там и в системе образования есть проблемы, и в системе здравоохранения кучу проблем. Угу. Но та ветка, которая работает навальнистская, они раздувают совсем другие проблемы. Им не интересно, как в итоге будет жить простой россиянин здесь у нас. Совершенно их не интересует.
Ну, это про разрушение, скорее,
я понимаю. Это оппозиция, нормальная оппозиция. Она про то, как улучшить жизнь, сделать то, что делает власть, еще лучше. Потому что мы по каким-то причинам считаем,
так, значит,
что мы знаем,
как в этой это связи, значит, пустота, пробел. Mm-hmm. Мы понимаем, опять же, mm-hmm. взять образование, раз. Mm-hmm. Я не знаю, там, что еще, здравоохранение, два. Да как угодно. Опять же, системники есть. Системники mm-hmm. вот сейчас объединились между собой, там, «Справедливая Россия» с остальными. Mm-hmm. Но мы понимаем, что если этот промежуток не заполнить ничем, конструктивными идеями, вариантами, то есть согласен классической контрпропаганды, если не будет, числе, то, да. соответственно, это заполняется вот тем, мы выдаем фильм, у него просмотры, посмотрите, кругом воруют, люди выходят.
Ну, опять же, люди вышли не из-за фильма. Там, вот эти мои... Эти 100 миллионов просмотров я очень люблю, как человек, который тоже немножко Ютубом занимается, и Телеграм-канал, и Ютуб-канал. Да нет, в чем дело? Завидно-то, конечно, оно, может, и завидно.
Сколько на рекламе заработать?
Другой вопрос, что я понимаю, как это сделано было.
В смысле, в этой студии, что ли? Или
нет,
что?
Про студию отдельная песня. Там сейчас у нас расследования тоже ведутся. Но. Там все больше интересного. Там откуда заказы идут, сколько стоила студия, сколько стоил контент и так далее.
Но это же вот...
Вопрос да. про другое. Ты так. знаешь, сколько активных пользователей в Ютьюбе в российском?
Нет.
Ну, скажем так, активных порядка 35 миллионов.
А в смысле боты? Ты имеешь в виду, что там боты посмотрели фильм?
Ну, или либо каждый россиянин, который каждый день ходит в YouTube, посмотрел этот фильм 4 раза.
Так.
Либо, а когда мы смотрим, когда трафик показывают, то там, оказывается, и Индия смотрит с восхищением просто. Там,
Пакистан
я вижу,
смотрит.
Пакистан, там доктор Равшан сидит такой, знаешь, это, изо всех сил
но
и плачет.
Опять же, смотри, мы угу. вот это вот все рассматриваем, даже история как, что это не дворец, а апарт-отель, это уже после. Угу. Но угу. проблема в чем? У кого... Скажем так, на чьей стороне мяч сейчас? Мы же понимаем, что есть пропаганда, есть контрпропаганда. Uh-huh. И вот насколько эффективно сейчас работает в целях национальной безопасности наша контрпропаганда, чтобы не только отбивать те удары, но и чтобы, во-первых, верили, uh-huh. и чтобы напряжение снижалось.
А я считаю, что эффективность повышается. Объясню, почему.
Да.
Потому что мы, наконец-то, начинаем называть вещи своими именами. Мы начинаем говорить, что Навальный не иностранный агент, вообще-то, а человек, подпадающий под другую статью. Измена Родине, вообще-то.
А кто сейчас об этом заявляет? Сейчас кто-то?
У нас уже, в принципе, об этом и Владимир Рудольфович говорит, Соловьев, все остальные говорят. Ну, надо начать называть вещи своими именами. Но... Ты же про пропаганду мне?
Ну, да, да.
Вот, пропаганда не работает только в том случае, когда, там, знаешь, пытаются экивоками там что-то кому-то
объяснять.
Под
измену Родины надо еще доказательства найти, если по этой статье
там
надо...
более чем.
А что ж там, а где же наши правоохранительные органы-то тогда?
Хороший вопрос.
Ну,
вот хороший вопрос. Сейчас но... посмотрим, как будет выглядеть судебный процесс.
Нет, судебный процесс не по измене Родины, судебный процесс
посмотрим,
по другим делам.
Посмотрим, посмотрим. Для начала начали называть все своими именами. Дальше видно будет.
Дальше видно
и будет. И не только по Алексею, но и по всем остальным.
А не поздновато ли тогда спохватились-то?
Ну, то есть... ну, знаешь, опять же, забегание, недобегание. Здесь вот когда... Когда надо, тогда и спохватиться.
Немножечко не бьется даже по, ну, по логике. А если хотелось бы раньше, потому что и напряжение было раньше, а Навальный покушается, ну, на, как бы пытается рассакрализировать российскую власть. Ну, это правда.
Ну,
там,
да,
говоря про коррупцию, конечно. Про то, что все врут, про то, что, значит, все воруют кругом и так далее. Вот, используя, как бы говоря, символами. Вот. Это десакрализирует власть, безусловно. Но в итоге... Ради него перекрывают небо, значит, там тысячу человек там отправляют на другие аэропорты, потому что потом вот митинги, вот это вот все. Но банально хватает какого-то тиктокера, там, ему 2 месяца дают за то, что он, значит, там машину пнул и снежками. Получается немножечко несоответствие, мне кажется, деяний. То есть или же мы берем тиктокера, чтобы через его кейс, будем говорить так, да, напугать всех остальных. Ребята, не надо пинать машину ФСО просто-напросто, потому что тебя закрыть по самой неболой. Тогда роль Навального-то какова? И самое главное, что такое есть Навальному по заслугам дать?
Ну, вот мне кажется, что для начала по заслугам неплохо было бы реализовать один из сроков, который у него есть. Ну, для начала. Опять же, в соответствии с теми нарушениями, которые он по закону совершил.
Понятно. Дмитрий Егорченко с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Новости потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Дмитрий Егорченко с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Так, нет сакральности у власти. До роликов было известно, что чиновники воруют, строят дворцы, а Навальный как будто Америку открыл. Так, у тиктокера статья и доказательная база другие попроще. Все делается, когда надо, ждали, пока все себя показали, кто есть кто. Так, каждый товарищ думает, что все остальные думают так же, как он, недоверяем. А в чем заключается измена родине Навального? В опубликованной информации о замке 746-й, говорит.
Ну, здесь,
не знаю. Почему тут замок и госизмена? Это немножко разные,
да. Я бы посоветовал, смотри, я бы посоветовал человеку все-таки поизучать историю про замок, но хотя бы в общих чертах, что там было показано, какие там картинки были использованы. Я скажу
так, все точки зрения посмотрите и сделайте выводы. Вот на самом деле все. Фильм Навального, значит, сюжеты, кто там Мэш был вчера, значит, на ВГТРК тоже показывали, много чего. И сделайте сами выводы. Потому что в любом случае мы понимаем...
Вывод-то будет вполне себе.
Проблема, Дим, понимаешь, проблема еще в том, что, допустим, пересажают. Ну, допустим, пересажают. Но люди, которые выходили, не те, которые за деньги, а те, которые, вот, будем говорить так, идейные, да, вот это напряжение между условно вышедшими и теми же самыми, там, я не знаю, полицейскими или теми же самыми властями, это будет. Вопрос, как с этим отрицательным потенциалом работать, и нужно ли с ним работать. Или это, что называется, вот как было с митингами, когда выборы в Мосгордуму были. Побузили, походили, кого-то арестовали, кого-то посадили, потом занялись другими делами. Вот как
все
здесь будет?
Все притом, и те, кто выходили,
и те, кто сажали, и те, кто крутили, да, и те, кто увозили.
Вот я, конечно, субъективную сейчас точку зрения скажу. Ну, наверное, в России не так просто жить. Конечно, да?
Кому?
И разным всем. Всем не так просто жить. Ну, есть там, ну, как в любом обществе, есть 1% людей, которым легко жить, остальным, наверное, по разным причинам нелегко. Но то, что мы видим в качестве демонстрации протестности сейчас на улицах и в Москве, и во всех остальных городах. Господа, ну, это, честно говоря, это несерьезно. Это сбор сумасшедших, во-первых.
Ну ладно, что делать?
Ну,
сумасшествие же определяет суд и психиатр, ну
нет,
правда.
Но много людей вышло, которые такую ересь несут, что даже ну как бы на это смотришь, смеешься, ну хорошо, да. Ну, человека...
Кто-то верит в это.
Там, ну, раннее весеннее, да, ну,
это, хорошо. Опять же, устанавливает суд или психиатр, это
нет,
правда.
Нет, я сразу тебе сказал, что это моя субъективная точка зрения. Вышли молодые люди, безусловно, да, молодежь. Молодежь, не охваченная инструментами государственной молодежной политики, так называемой, да. У нас сейчас много говорится
сейчас
о том, да, есть ли она или нет ли ее.
Так.
Во-первых, она есть, безусловно. Но она недостаточная.
А какая она есть? Ну, вот она какая?
Какая?
Да.
Работа с талантливой и активной молодежью. У нас сейчас основной тренд молодежной политики государственной. Работать с теми, кто уже что-то доказал, который он сам хочет что-то сделать и может это сделать или уже сделал. Но не будем скрывать, 90% молодых людей в регионах прежде всего,
да,
они этими инструментами не охвачены. Они даже не знают о том, что есть некая государственная молодежная политика.
То есть у государства, будем говорить так, молодежной политики у государства не существует. Государство не знает, что делать с молодежью. Поэтому, опять же, с точки зрения технологий, эта пустота заполняется.
Нет, государство, еще раз повторяю, государство есть молодежная политика, ее нужно корректировать. Потому что она настроена на систему такого, знаешь, вот выбора наиболее талантливых в разных сферах. это хорошая система, она, разумеется, должна быть и развиваться, и сохраняться дальше. Но государство должно работать не только с лучшими, оно должно работать со всеми.
Ну.
Так или иначе, да, и даже с тем, кто, может быть, и не хотел бы, чтобы его затронула государственная молодежная политика, он хотя бы должен мимо нее пройти хоть как-то.
Увольнять студентов за отчислять студентов за участие в митингах, это справедливо или нет?
Слушай, ну, здесь каждый случай надо разбирать отдельно, на мой взгляд. Каждый случай отдельно. Что он сделал на этом митинге, как он там оказался, призывал ли он в процессе, да, это такое дело сложное. Нельзя все под одну гребенку вести. В целом, в массе, ну, да. мне кажется, что нет. Опять же, моя субъективная точка зрения. Но надо разбираться. Вот. Человек, который там, очень велика ошибка, что называется, пространство ошибки велико. Кто на кого, как,
но как надо выяснилось, сразу... как просто он там опять оказался, же, вот что опять он же, делал. Получается, мы можем пойти по пути, это как с воспитанием, вот правда, с воспитанием детей. Можно пойти по самому простому пути, не хочет, я не знаю, там, ну, что-то заниматься, да, вот, и там шлепнул или еще что-то, наказал, в угол поставил, мультиков лишил. Вот здесь, с точки зрения государства, примерно технология та же самая. А, ты пошел на митинг, давай-ка я тебя отчислю, потом будешь знать, будешь там свободной кассой работать. Ну, наверное, так их пугают, я не знаю. Но проблема в том, ключевая, что отсутствует коммуникация. Вообще отсутствует коммуникация с детьми, с родителями, родителей, я не знаю, там, с работодателями, чиновников, с основной массой людей. Просто это не ходи, а то там, я не знаю, козленочком станешь. Ну, как-то
это
так.
Или тебя назовут сумасшедшим. Это вопрос внутренней инфраструктуры того самого гражданского общества, про которого нам очень много рассказывают. Она формируется как раз и за счет политических партий, малых, больших, политических движений. Не нужно думать, что если, например, мы будем старательно избегать вовлечения молодежи в политическую деятельность, то она туда не вовлечется сама. Во-первых, это я про государство сейчас говорю, да?
Ну, дети с этими, в каких-то таких фарточках «Единой России» тоже мы видели, много было таких деток-то. Нет, ну, в смысле, ну, не на митингах, а на каких-то мероприятиях.
Это отчетные мероприятия, это немножко другое.
А это не вовлечение детей в политику, разве?
Нет.
Почему?
Это вовлечение детей в культ массовые мероприятия.
Под соусом политической партии, между
прочим. Ну, это не работа, не политическая работа с молодежью, скажем так. Политическая работа с молодежью по-серьезному занимается, ну, вот та, это самая внешняя наша оппозиция.
Вот а то, свои, что, значит, не занимают, свои не надо.
Значительно не в таких объемах, о чем и речь. У нас запрещено же в вузах, например, заниматься политической работой. Запрещено.
Поэтому надо отчислять
школа
студентов.
Запрещено. Но, опять же, государству запрещено по факту, а оппозиции нет. Вопросики. Много вопросов.
Значит, что, надо запретить или надо заниматься?
Надо заниматься. Я считаю, что нужно заниматься. Нужно, определиться с тем, что мы хотим сказать молодежи.
А непонятно, что мы хотим сказать молодежи.
Определиться с этим. Это придется сделать. Неизбежно совершенно придется сделать.
У нас есть по факту что? У нас есть пугалка 90-ми, ну, правда, пугалка 90-ми, да. Хотя и справедливая пугалка. И у нас есть, по сути, память о Великой Отечественной войне. Вот. Понятно, что это будет всегда. Главное, чтобы в мифологем не было уже. Ну, потому что все равно там у кого-то бабушки, дедушки живы, можно из первых уст там услышать и так далее. Это все есть, но это базис. А будущее?
О чем и речь? Молодежь должна понимать, в какую сторону движется государство и какие личные... этому молодому человеку будут, давай интернет-слово, плюшки, скажем. Плюшки от того, что он в это будущее активно движется и помогает всему обществу туда прийти.
Так.
Как, какова цель общественного развития и государства как инструмента этого общества? У нас пока для 90% молодежи это совершенно не очевидно. Это не очевидно ни из телеэфиров, которые молодежь не смотрит, ни из интернет-среды.
Там не умеют чиновники работать с интернет-средой, в интернет-среде.
Не умеют, учатся, но пока плохо получается.
Гранты получают, а учить не получается. Это надо больше грантов.
Да, это не очевидно из самого мощного, наверное, инструмента, который есть у государства сегодня, воздействие на широкие массы и на молодежь, из российского кино, например.
Какого? Современного?
Современного, да.
Ой.
Не очевидно. Давайте сделаем там идеологический разбор любого современного высшего фильма, и мы там как бы не увидим образа будущего.
Экшен увидим, да.
Ну, экшен, понимаешь, экшен может быть и хорошим. Почему нет?
Образ будущего формируют в том числе. Знаешь, здесь проблема в том, что как бы столкновение поколений, да? Дети хотят снести мир отцов. Это эволюция, это так как бы история человечества показывает. Вот. Но кто предлагает образ будущего? Образ будущего предлагает как бы сама молодежь, которая называет незрелый, молокососы, еще поработай, потом посмотрим, на какие ты митинги будешь ходить. Или образ будущего предлагают люди, которых подростки считают уже... Ну, пожилыми людьми, которые как бы свое уже будущее какое-то построили, это будущее уже в прошлом.
Опять же, это моя субъективная оценка. Ну. Я считаю, что оба варианта плохие. Вот, потому что молодежь не может предложить образа будущего, потому Почему? Что она его не способна сформировать.
Почему?
Он формируется чаще всего на основе некого опыта, во-первых, некого знания, в том числе исторического и серьезного. У среднего молодого человека 15 лет такого опыта нет.
15 лет подросток, молодежь у нас все-таки уже до 35.
Ну, там до 30 лет, понятно, да. Ну, я начиная с... Ну. И далее, да, у нас и великовозрастные тоже там есть. Вот вчера было очень много роликов с великовозрастными, как раз там 30 и так далее, людей с крашенными в синий цвет волосами. Я не имею против ничего синих волос, но там, там другие были проблемы.
Ну.
Вот. Молодежь может передавать сигналы определенные, да, какое общество они хотят видеть.
Так.
Но эти сигналы должны через систему специалистов, у нас, наконец-то, кстати, появился специалист по работе с молодежью как профессия в стране, вот, официально. Вот такие люди, которые осуществляют роль медиатора между государством, как ты совершенно правильно сказала, системой, которая стабилизирует, угу. да, в определенном смысле, и она не может забегать вперед. Да? В определенном смысле не может. Ну, как пытается, но не всегда получается. Вот. Между государством и молодежью.
Мы про идеологию какую-то говорим.
В том числе и идеологию.
А нет идеологии никакой.
В том числе, а ее придется вырабатывать.
Идеологию? Идеологию. И опять все под козырек к светлому
Зачем?
Будущему. Такое, что ли, идеология?
Зачем? Зачем?
Нет. Обычно вся измы все, а не про это, нет?
Да нет, не надо путать идеологию и измы.
Так.
Идеология — это то самое видение, общая система идей, которые в обществе существуют. У американцев есть сейчас идеология?
Не знаю.
Есть.
Какое?
Есть. Вот то, что они экспортируют, это и есть идеология.
Они уже сейчас прекратили, по-моему, экспортировать.
Вот то, что они сейчас поставили во главу... Ну, давай посмотрим на
последнюю... У Трампа была «Сделаем Америку снова великой». Вот это была идеология.
Нет, это все слоганы, это все не то.
Это не та идеология. Так,
это не то.
Тогда
вот
что
то,
надо?
Что сейчас мы видели на инаугурации Байдена, это и есть идеология.
Ну, скажи символы, что я не очень понимаю, что
значит,
это.
Значит, Америка прежде всего.
Так.
Убирались, да? Мы уже слышали это где-то.
Ну, это нормально для любого государства. Что?
Ну, не так это должно выражаться немножко, да? Понятно, что мы хотим, чтобы
хотелось
наша страна
бы уже,
была...
Дима,
да,
хотелось
да,
бы,
да,
чтобы уже Россия была прежде всего, понимаешь? Чтобы Россия была прежде
Нет,
всего.
Нет, у нас-то в том-то и дело, что хотелось бы. А у нас пока это не до конца всем очевидно, как мне кажется. И вот эти все истории с выходами на улицы, они тоже не очевидны, что Россия прежде всего. И та оппозиция самопровозглашенная, она тоже не говорит, что Россия прежде всего. Обрати внимание.
А у олигархов России прежде всего? Люди, в том числе, которые на улице выходят, они об этом спрашивают.
У олигархов не может быть отечества, что? Как мы помним, из классических работ.
Ну, у... нет, это территория, да, в том-то и дело. Да. Олигархи воспринимают, mm-hmm. Значит, место, где они добывают деньги, некая территория, которую надо освоить, mm-hmm. денежку вывести за рубеж, дай бог, чтобы Панама-гейта не случилось очередного, и все.
Значит, ну, во-первых, олигархи тоже бывают разные. Вот, здесь то, что ты называешь, это компрадорская буржуазия классическая, да,
но.
Здесь заработали и вывели, да? Бывают и люди, которые этим не занимаются. Но вопрос в другом, что, конечно, при общих равных, если государство не будет ограничивать в этом крупный бизнес, он, в принципе, будет стараться делать так.
Так.
Это тоже нормальная, это такое Практика. Отличительная черта, скажем так, крупного бизнеса. Государство на то и есть, чтобы то, что олигархи, например, зарабатывают, работало здесь. На интересы всей остальной страны. Чтобы не приходилось потом говорить, о, вы знаете, американцы там счета арестовали где-то.
И ну, господин, знаем, Володин, господин Володин сказал, что, угу. ладно, допустим, ездили на трамвае, но это от революции не спасло. Ну, то есть, опять же, мы же все мыслим символами. Вот есть угу. у одних представление, что а президент Эстонии женщина ездит на трамвае, поэтому коррупции нету. У нас на трамвае. И,
но, президент России зрения... не может ездить на трамвае по определению. Где он, извини, будет возить ядерный чемоданчик? Кто-нибудь... Это я так очень сильно огрубляю.
А он каждый раз с собой возит ядерный чемоданчик. Вот.
Нет,
но это не трамвай.
Каждый раз, да.
А, хорошо. Ну, опять же, трамвай – это некий символ. Значит, умеренное потребление, отсутствие коррупции и так далее. Но господин Володин говорит, что не надо думать, что если на трамвае ездим, значит, мы победим коррупцию. Сначала ездили на трамвае, потом режим шатали.
Слушай, ну, опять же, да, если мы пример позднего Советского Союза берем, там тоже это все выглядело, мягко скажем, так себе. Да? Партийная номенклатура себя вела тоже сильно по-разному. И то, что она не называлась крупным бизнесом, это, в общем, не означало, что она вела себя как-то по-другому.
Вот 597 говорит, молодежь хочет иметь работу, зарплату достойную в регионах, белую зарплату, в перспективе пенсию, а не ипотеку и кредит на 20 лет. Надоели сынки и дочки на теплых местах. 597 говорит.
Значит, ну, по поводу сынков и дочек на теплых местах, это совершенно неизбежная часть человеческого общества, любого, абсолютно любого. Наверное, полностью избавиться от этого прискорбного явления можно будет только в том случае, если нас всех зачипируют, в конце концов, и отключат мозги. Вот тогда, наверное, там компьютер будет выбирать рандомным образом людей. Ну, так, наверное, будет работать. А по-другому не получится. Это естественная часть человеческой природы. Другой вопрос, что законодательство может это ограничивать. И государство в норме должно этим заниматься.
Так.
Оно у нас занимается. Успешно, неуспешно, другой вопрос. Это там про систему социальных лифтов и так далее.
Ну...
Опять же, подбора наиболее талантливых людей. Вот. Избавиться от этого полностью не получится. Получится ли избавиться полностью от коррупции? Ну, не получится. Знаешь, я очень хороший вопрос, как мне кажется, хороший, задал молодым людям в аудитории, с которыми я общался. Там вот аудитория 20 лет примерно люди были. Говорит, вот коррупция, тра-та-та-та-та. Я говорю, хорошо, вопрос вам. Вот у вас здесь сидит, условно, 40 человек.
Ну.
Скажите мне, пожалуйста, у вас тут все честные, и коррупционеров не будет, в случае, если они окажутся... Да нет, наверное, все так или иначе постараются что-то себе ухватить. Я говорю, что вы тогда упираетесь-то?
Но это же не есть хорошо.
Ну, это часть человеческой природы, увы. Помнишь, опять же, у классиков, каждый норовит дать обществу поменьше и похуже, а взять от общества побольше и получше.
Так в том-то и дело, что тогда, если мы понимаем, если мы воспринимаем коррупцию как некое связующее просто-напросто звено, у Симона Гордонского это хорошо очень описано, социолога известного, вот, то как бы, но грань-то все равно должна быть какая-то. То есть, условно...
Эта грань называется закон.
Он для всех?
Да.
Разве?
В норме он для всех.
Ну, а по сути мы имеем дело, многие скажут, с двойным правом неким. То есть как бы мы не можем не обращать внимания на то, что ты делаешь, ты нам лоялен, но потом вдруг ты перестаешь быть лояльным, мы с папочки снимаем пыль. Вот, и вспоминаем, так какая-то там история-то была,
это
про
тоже,
леса и заводы, пароходы.
Это тоже абсолютно универсальная история, она везде так работает, не только в России. Вспомним истории про Саркози и всех прочих, и про Берлускони, и про все остальное.
Что убирали, я понимаю прекрасно.
Да, 235... Оно везде так работает.
Капитализм рассчитывает на живую сущность человека, социализм на человеческую. А что, есть вариант вернуться?
Нет, вернуться вообще вариантов нет. Здесь я с Дмитрием Анатольевичем согласен, Медведевым. Да, никто и никогда не вернется во вчерашний день. Вот. Но мы не обязаны думать о том, что наше общество должно вот застабилизироваться вот в этом, то, что нам не нравится. И
стабильность — это же наш священный грааль.
Стабильность. Не надо путать стабильность
Со стабилизацией?
С кристаллической решеткой, да, это разные немножко вещи. Стабильность говорит о том, в норме, опять же, говорит о том, что мы должны развиваться от плохого к хорошему стабильными некими квантами, да,
скажем так. История государства российского показывает немножечко другое. Мы можем вдруг отменить? Это же на генном уровне, по-моему, заточено, нет?
Нет, еще раз, да. Никто не говорит, что будет вот легко, просто, хорошо, и как вот мы решили, что должно быть, так и будет. Нет, оно будет все сложно, неправильно, по-другому, вот, всегда через борьбу некую внутреннюю, да, одних тенденций с другими,
ну.
В том числе прогосударственных и оппозиционных, а потом они могут поменяться местами, как в России несколько раз случалось.
Так.
Вот, но в итоге-то давай сравним ситуацию 1900 года, в России и ситуацию 2020 года в России. Это две разные страны, правильно?
Ну, конечно, разные.
И 91-й год можно между ними
вас навязать. Естественно. С 91 до 2000 даже отдельная история вообще. Ну.
Лучше стало в итоге?
Так я опять же говорю, ну, лучше с точки зрения чего? Что появились, я не знаю, там, больше денег, средств гигиены и в лифтах людей, в машинах стали ездить, понятно?
В том числе,
понятно?
Потому что есть огромное количество стран, где не стало, например.
Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Здесь просто еще что... те методы, которыми добивались, да, того или иного, любые методы, они были, имели под собой политическую целесообразность. Почему они как по поводу Сталина не могут договориться? Или говорят, давайте вернем. То, что было, наверное, допустимо для кого-то там в 30-е годы.
Да, это было другое общество, об этом не, другие вызовы.
Об этом сейчас не помыслишь, конечно. Но, опять же, люди, которые были в 30-е годы, люди, которые, значит, поднимали страну после Великой Отечественной войны, даже люди, которые носили когда-то пионерский галстук, а потом радовались падению Советского Союза, эти люди все равно имели в голове некую, как бы, ну, конструкт будущего, а в какой бы стране я хотела жить. Сейчас ощущение, что не только у нас, но и в принципе, какой позиции без времени, все замерло, и не очень понятно, куда ну, все идет.
Нет, не замерло. А по поводу образа вот этого идеального государства, это еще Платон нам говорил, да, что у каждого есть идеальный образ в голове.
Ну да.
Платоническая идея, так называемая. И любое государство хорошо тем, насколько оно близко к этой идее, к этому идеалу подходит. Но в итоге, как мы знаем, ни одно не подошло, никогда и не подойдет, на самом деле. То, что люди сегодня ощущают некая стагнацию, ты же про это говоришь, да, что вот стагнация, да, ничего не происходит.
Да.
Это такая аберрация нашего взгляда, я бы так сказал. Мы не можем оценивать ситуацию, находясь внутри нее. Если мы сделаем шаг чуть-чуть назад, и тебе, и мне это очень просто будет сделать. Я всегда про это говорю. Ну, давай сравним дороги в Москве. Дороги, дорожную сеть в середине 90-х годов.
Ну,
и вот сейчас просто сравниваем. Лучше стало или хуже?
Ну, где-то лучше. Где-то, может быть, и хуже, где забыли положить полотно, может быть, и так.
Я не про качество полотна, я про дорожную сеть, про то, как это сделано, там, про качество.
Скажут, могли бы вы сделать больше.
Не, ну это всегда можно, знаешь. А могли бы сделать так, чтобы мы в космос уже в космос летали, да?
Это опять же, да, средства, скажем так, в космос летаем, как это, потому что предыдущая цивилизация хорошо постаралась, будем говорить так.
Да.
А на Сахалине пару поселков газифицировали, потому что сами там этот мост на остров Русский построили. Ну, как-то вот, скажем так, нам нужен постоянно подвиг, чтобы, соответственно, у бабушки какой-нибудь газ появился. Но можно же планомерно развивать, не накапливая отрицательный потенциал, как то мы сейчас видим.
Но ты же понимаешь, что система государственного управления, она не работает, как в компьютерной игре «Цивилизация», да, вот это... Да, господин народ, счастлив и рад. Да, нажимаешь кнопку, у тебя там везде все построено.
А вот в Канаде, между прочим, там работает.
Ну, это скажет человек, который не видел дороги в Канаде где-нибудь в сельской местности или в Соединенных Штатах. Там тоже, знаешь ли, некоторые наши сибирские дороги позавидуют тем дырам, которые там есть. Это тоже не надо все уравновешивать в таком смысле. Государственная машина не работает вот так вот. Есть везде и интересы, и сложность. Сколько у нас исполняется президентских поручений разными органами государственной
власти? Да маловато. Пока на прямую линию не дозвонишься, не будет исполнено.
Очень мало.
Так.
Где-то исполняется, где-то нет. Потом приходится заново поручение делать, потом еще раз, потом людей менять. Потом здесь сработало, здесь не сработало. Иногда задачи, которые ставятся перед людьми и трудовыми коллективами, вообще не, как бы непонятно, как их выполнять. Можно такие задачи поставить? Ну, можно. А как это будет сделано? Давайте там газифицируем всю страну немедленно. Хорошо. Сколько денег? Сколько людей? Сколько предприятий? Как это все завязать в одну единую цепочку?
Ну, мы же видим примеры.
Какой отсюда будет экономический выхлоп? В дальнейшем.
Да, нет, сейчас единственный экономический выхлоп, понятно, что с учетом того, что у нас существует монополия, для монополии экономический выхлоп – это продать нефть, пшено и газ. Пшеницу и газ, соответственно, за рубежом, ну, за рубеж зерна.
Понимаешь, что это тоже несколько упрощенная схема. Понятно, что всем не нравится,
но когда министр финансов говорит, нам менеджеры... выгоден маленький рубль, ну, как-то нет, не очень, да, не очень хорошо.
Нет, с точки зрения экспорта, ну, да. Экспортных доходов.
Опять же, приоритеты. Да, вот мы говорим про приоритеты какие-то, но при этом мы вынуждены тогда потом, если у нас все сакцентировано на экспорт, по понятным, опять же, причинам, да, но здесь возникает некий дисбаланс. И президент говорит с правительством, а давайте-ка мы с вами цену стабилизируем. Окей, ну у нас же рыночные экономики, говорят нам те же самые монополии, и грозят дефицитом. Кто кем управляет тогда возникает?
Потом, я тебе даже больше скажу, а потом, если президент скажет, нет, вот принимается решение, цены стабилизируются. Вот здесь на улицах будут бегать масса людей и кричать, что ж мне теперь в моем кафе стабилизировать цены на кофе? Вы там уже определитесь. У меня вот маленькая кафешка, я не хочу ничего стабилизировать.
Ну, я так понимаю, что, что верхи не могут, низы не хотят, или какой-то общий конструкт не выработан.
Опять же, мы же начали, развитие идет, просто мы не видим его настолько очевидно, насколько мы хотели бы. Да? Вот как, опять же, как в компьютерной игре. Вот мы нам провели дорогу, по ней побегали сразу, не
знаю. Ты видишь, здесь можно провести, опять же, аналогию какую-то. Вот есть человек, например, там, ребенок. Вот если он здоров, он как-то по графику у него все получается. Но если ребеночек, например, нездоров, и он в 7 лет только начал сидеть, для нездорового ребенка это как бы это успех для родителей, это счастье для родителей. И возникает вопрос, мы в государстве развиваемся как больное государство или как здоровое государство?
Это неправомерное сравнение. Вот, потому что государства не бывают больные и здоровые. Вот, государство бывает с разными возможностями. Вот мы развиваемся ровно в том коридоре возможностей, который у нас сегодня есть. Я считаю, что вполне успешно в этом коридоре мы развиваемся.
Дмитрий Егорченков был с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дим, спасибо, приходи еще. Далее новости. Юрий Будкин, я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.